Хорошо, вопросы, ответы. Ага.
Добрый день, меня зовут Константин. Две характеристики я для себя выделил из семи аспектов, о которых говорил Николай. Мудрость или профессиональный рост. Мне, допустим, как пастору хочется расти в этом для того, чтобы мое служение, это не было просто служением, но чтобы то, о чем мы говорили, это дело действительно как для Господа. И был у меня опыт, также я работал на светской работе, и в чем печальный опыт заключался? Тем, что когда мы приглашали какие-то христианские организации с нами сотрудничать, либо отдельных людей, которые предоставляли какую-то услугу в той или иной области, то, к сожалению, было стыдно за это в них, да, потому что услуга или они некачественно предоставляли, из-за этого как бы заказчик был недоволен, то есть и тому подобное. И в своей сфере мне для себя, как для служителя, мне хочется вот в том, что я делаю, это действительно делать очень хорошо. Если это проповедь, то проработать ее настолько глубоко, чтобы действительно донести то, что Бог хочет сказать через это. Если я отвечаю за какой-то кусок или объем работы, то сделать его настолько хорошо для того, чтобы люди, которые пришли, могли, если это какая-то услуга или что-то связано с организацией, чтобы они могли насладиться, к примеру, тот же самый пейнтбол, да, ребята пришли, они хорошо сделали свое дело, организовали что, чего, как, не было какой-то паники там, и я для себя это проповедую, и то, в чем я хотел бы расти, для того, чтобы глубоко изучать Писание, ту ответственность, которая у меня есть, допустим, в ЦБШ, да, чтобы быть лучшим наставником для тех людей, которых Бог повелел мне позаботиться, действительно делать это не для галочки, но вникать в их жизнь, интересоваться их и помочь им, тоже в своей области, за которую они отвечают, быть тоже хорошими студентами. Одна из вещей. Спасибо.
Спасибо большое, Костя. Еще кто-то?
Я хотел обратить больше внимания на такие два аспекта, которые Коля озвучил, или характеристики. На верность в малом и проворство, проактивность. Вот. Хотел больше сказать о том, что понимаю, что это очень-очень важно. Часто вижу, что есть определенная нужда в этом, то есть быть более внимательным, быть, я бы сказал, где-то педантичным, что ли, чтобы записать, чтобы то, что записано, чтобы оно не потерялось среди других записей, чтобы оно было сделано вовремя и так далее. Вот, и чтобы не приходилось оправдываться, чтобы больше и больше делать и продвигать. И плюс эта активность, которая сверхактивность, то она, мне кажется, в этом тоже может проявляться. То есть если я делал что-то маленькое, из него всегда получится что-то большее. И, то есть если это хорошо происходит, то тогда мы можем двигаться дальше. Если нет, то тогда мы просто на этом маленьком застряли и его даже не смогли сделать. Тогда просто не получится ничего большего. И плюс это надо держать в голове, что от меня ожидается, может быть, даже больше, то есть, чем то, что я понял. И просто подумать, может быть, я что-то могу еще сделать в этом деле, если у меня есть время свободное, или вместо того, чтобы зайти, Твиттер проверить или что-то еще такое.
Спасибо. Еще кто-то хочет? Последний человек. Хорошо, теперь мы коснемся некоторых вопросов, и мы сделаем так. Я постараюсь ответить. Если у кого-то есть какое-то ценное дополнение, замечание, вы просто руку поднимите и сделайте. Может быть, у кого-то был какой-то опыт в этой сфере, и вы просто можете, ценно чем-то поделиться. А как Бог относится к тому, что женщина работает, а муж занимается детьми и домом? И у них есть такая договоренность, есть мир. Я думаю, что в общих чертах это не совсем правильный баланс в семье. Есть, может быть, какой-то этап в жизни, есть, может быть, какая-то сложная ситуация, в которой они проходят это, и у них есть зрелость, действительно, что муж не перестает быть лидером, не перестает быть главным обеспечителем, в смысле он несет эту ответственность, он серьезно к ней относится, он ищет возможность, чтобы этого, ну, этого достичь, он там управляет финансами, ну, например, то есть и для жены это не проблема, не возникает такого искушения для нее, то это я тут работаю, а ты тут дома прохлаждаешься, или это я все заработал, а что это ты мне не позволяешь это так потратить, как мне хочется. То есть, ну, не всегда так бывает, то есть для какого-то этапа это может быть нормально, но в основном это не совсем правильный баланс. Муж должен работать, он должен зарабатывать деньги, он должен стремиться обеспечивать свою семью. Может быть, так получается, что жена может уже работать, и она работает, и даже, может быть, больше зарабатывает, ну, в силу обстоятельств, там, какая работа и все остальное. Но у мужа должна быть как бы полноценная ответственность за это. У жены не должно быть никакого... То есть она может работать, ну, грубо говоря, как хобби делать. То есть она работает, у нее получается, ей это нравится, слава Богу, Бог там дает ей там много денег или мало, не так важно, она это делает. Но она не чувствует себя ответственной обеспечивать семью. Это очень важно. Женщина должна чувствовать себя защищенной от мужа. А если муж не проявляет активности в этом вопросе, если он не проявляет такого усердия, чтобы найти работу, чтобы схватиться за любую работу прежде всего, и потом уже работая, зарабатывая хоть какие-то деньги, искать более хорошую работу, развиваться, чтобы быть в силах исполнять эту ответственность. Если он это не делает, она себя будет чувствовать незащищенно. Она будет себя чувствовать, что она несет это бремя, что муж просто съезжает, он лентяйничает и так далее. И это неправильно. Бог не предназначил, он не сотворил женщину нести такую тяжесть. И вот в этом... Но опять же, есть какие-то ситуации, например, муж заболел. У меня есть один знакомый брат, у которого был инсульт. Он достаточно моложе меня, у него инсульт, его жена не работала, он работал. И просто по состоянию здоровья, просто как бы эта ситуация изменилась. И ему нужно более спокойно для того, чтобы физически восстановиться, они молятся об этом. Но это вот ситуация. Но если это перерастет, предположим, ну, теоретически просто говорю, я не об этом брать. Если это перерастет в то, что он просто почувствует, что можно жить вот так расслабленно и не напряженно, и в свое удовольствие там дома время проводить, и не такой напряг о детях там заботиться, и жена будет чувствовать, что если вдруг у нее на работе что-то не заладится, то у них не будет никакого шанса на выживание, это ложит на ее плечи тот груз, который там не должен лежать. Какие-то комментарии, дополнения на эту тему?
Есть очень важный момент. Ответственность родителей растить в своих детях или взращивать своих детей, взращивать в них родителей. То есть мы с вами формируем будущих родителей. Так надо воспринимать своего сына, так надо воспринимать свою дочь. И у нас на это есть 16-17 лет, если они будут с нами. И если так смотреть, то сами понимаете вывод, да? Ну, дети растут, и у них формируется представление о роли мамы, о роли папы и о допускаемых, скажем так, взаимодействиях в семье. Понятно, есть какой-то момент, но если это долго, если это постоянно, то это формирует мальчиков и девочек как будущих мужей и жен с определенным восприятием. Это первое. Еще, я думаю, что эта семья тогда не сможет иметь много детей. Ну, потому что... Но мужчины не могут о многих детях позаботиться. Удивительно, Бог сотворил женщин. Я смотрю, у моей жены колоссальное терпение. Я недавно остался во время ЦБШ на целый день с 4 детьми. Ну, как-то особенно трудно мне было. Ну, я часто остаюсь, я могу остаться, но это как-то мне особенно трудно было. Я просто делаю многие вещи, я не понимаю, как она каждый день это все делает. Она не понимает, как я делаю то, что я делаю. То есть мы просто разные, мужья и жены, они должны заниматься, ну, своим делом. И поэтому у них нет шансов тогда много детей иметь или больше детей иметь.
Еще кто-то? Другое? Да, это только комментарии к этому вопросу. Питание напиши, передай. Еще один вопрос. Должна ли жена работать, судя из Бытия 1:2? Кажется, что должна. Жена должна помогать мужу. Ну, если это, то есть, если, скажем, это христианка, она не замужем, она должна работать, как взрослый человек, обеспечивать себя. Если она выходит замуж, то и муж, и жена, они вступают в брачный завет. Они берут для себя особенную, возникает такое явление, как семья, которая не должна, семья не должна развиваться как бурьян. Ну, как-нибудь вырастет, все живут, и как-то и у нас получится. То есть о семье нужно заботиться, ее нужно созидать, ее нужно строить. То есть это требует вложения туда сил, энергии, мыслей своих. Когда появляются дети, то о них нужно заботиться. Их не должны... В это воскресенье я буду проповедовать о воспитании детей, об ответственности родителей. Их не должны воспитывать государство, нянечки, воспитательница в детском садике, потом учительница в школе, потом дворовая компания, потом университет, учительница и телевизор на протяжении всего этого времени, и еще интернет на протяжении всего этого времени. Их должны воспитывать родители. И, кстати, не бабушки и дедушки в том числе, а родители должны воспитывать своих детей. И поэтому эта семья становится сложнее, и муж и жена несут за нее ответственность. Появляется работа, связанная с детьми, не просто чтобы они накормлены были и одеты, но чтобы их воспитывать и развивать, их садик, школа там, и так далее. И эту ответственность Бог возлагает напрямую или на полную занятость на плечи жены, а полную занятость мужа, 8 часов в день, например, она заключена в том, чтобы работать. Поэтому жена может помогать мужу в работе. Она может, находясь в доме, иметь какую-то работу, не отрываясь от детей, если она способна достаточно зрело делать несколько дел одновременно. Она может какой-то домашний, какую-то работу, грубо говоря, там какой-то бизнес, фрилансом заниматься, домашние какие-то заказы дома, не бросая детей, не передавая их бабушке, няне и так далее. То есть ее роль в работе не такая, как у мужчины. Это, для мужчины это основная его роль, это его прямая ответственность. И она ему в этом должна помогать, но не наоборот. Так что мы уже говорили, да, муж ничего не делает, она это делает, а он ей помогает. То есть она будет помогать по мере того, как она в состоянии с этим справиться, какой муж и жена, какая ситуация. Поэтому нужно просто ясно понимать, что прямая обязанность жены, полная ее занятость – это семья. Быть попечительной о доме, растить детей, любить мужа, созидать вот этот очаг, который создает правильную гармоничную обстановку. И это укрепляет и детей, и мужа в том числе, и жену в том числе. Но я не могу, честно говоря, так однозначно сказать, что это значит, что жена ни в коем случае никогда не может работать. Просто нужно помнить главное предназначение и просто смотреть, как это в реалиях происходит. Например, может быть, если нет детей, жена, наверное, может и иногда должна даже работать. Если она работает со своим мужем на одной работе, это совсем меняет ситуацию. Если, иногда как-то обстоятельства складываются определенным образом, там, что очень легко как-то и о детях позаботиться, или там у мужа может быть там интернет какой-то там проект, и она ему может в этом помогать, и они чуть ли не вдвоем все время дома и заботятся о детях. Нужно смотреть, в каком возрасте дети и так далее. Но в основном, если просто отвечать, должна ли жена работать, судя из Бытия 1:2, кажется, что должна, то она не должна так работать, как мужчина. Она должна ему помогать, и ее более такая прямая обязанность – это она должна работать в семье. Это тоже труд и немалый. Иначе семья просто в запустении. Какие-то комментарии, может быть, еще? Да.
Вопрос я писал. Там просто, например, кто читал книжку, там задавал Саша читать, это «Полноценная семья» МакАртура. И его позиция была в том, что она вообще никак не может работать. То есть, что она вообще не должна работать, в принципе, как только она жена. И вот просто хотелось, чтобы ты прокомментировал как-то.
Можем ли мы так однозначно сказать, что она вообще не должна работать?
Да.
Я сказал, я еще раз скажу, я не могу иметь такой уверенности, что я вижу, что Писание прямо говорит о главных ролях в браке и о главном предназначении мужчины и женщины. Мужчина должен быть обеспечителем, женщина попечительной о доме, любить жене, мужа, воспитывать детей – это ее главная работа. Когда мы создаем семью, это некое явление, событие возникает, это определенная жизнь. Об этом надо заботиться. Муж обязательно должен в общем заботиться, быть лидером и обеспечивать. Жена должна создавать вот эти все взаимосвязи домашние, это ее ответственность. Если она это не будет делать, кто это будет делать? Муж не может это делать. У него, даже если он дома, у него не получится это делать, так как женщина может это делать. Бог ее сотворил для этого. Поэтому вот это я могу ясно из Писания видеть. Но я лично не могу так утверждать, что это всегда неправильно, если жена работает. Может быть, это еще тоже обстоятельства культуры разные, потому что в Америке в основном человек может зарабатывать на свою жизнь. Один муж работает, они не живут очень... Ну, американцы так не скажут, потому что для них понятие нормальной жизни намного выше, чем у нас. Но, в принципе, они спокойно могут выживать. В Украине это не так. Поэтому иногда просто возникают такие ситуации, в которых я так не могу сказать. Или если взять книгу «Притчи», 31 главу, там описывается жена достаточно сильная помощница мужу и в вопросе как бы работы. Но она работает в лоне своей семьи. То есть она делает какие-то проекты, такие вылазки, там купить землю и так далее. Но в основном там описывается, как она раздает там пропитание слугам в их доме, как она обеспечивает их там двойной одеждой, чтобы они не мерзли. То есть она больше заботится о семье. И муж там играет такую представительскую роль, он сидит у ворот, то есть он знаменитый человек, он влиятельный человек в обществе. То есть он не то что бездельник, а он, то есть сидеть у ворот — это многое что значило в то время. Вот такое у меня мнение. Может быть, это вопрос культуры. Просто мы смотрим на эти библейские тексты, находясь вот в нашей культуре и в наших реалиях. И мы более, может быть, щепетильно как бы рассматриваем, есть ли там четкое утверждение, что если женщина работает, это точно неправильно. Вот я не могу это найти. Я не могу найти в Писании вот точно такой запрет. Я могу увидеть как бы принципы, могу увидеть предназначение, вот это там ясно и четко и конкретно. А вот практику тут уже немножко...
Здесь очень важно правде смотреть в глаза. То есть для того, чтобы в эту правду, в правде в глаза посмотреть, нужно посмотреть на женщину, которая работает. Первое, она эмоциональна. Она очень увлекается тем, что происходит на работе. Она болезненно воспринимает конфликты на работе. Она, ее очень легко увлечь. Она становится ценной, ее начинают хвалить, ее переводят на повышение, и она очень искушается, очень сильно увлекается работой и этим коллективом. Второе, она устает физически, она выматывается. Мужчины более выносливы. Сколько она времени тратит в транспорте, сколько времени она тратит на приготовление к работе. Мужчины, в общем, раз, порядок навели, рубашка, в принципе, каждый... Женщины не могут так. Они один час тратят на то, чтобы собраться на работу. Это много времени. Третье. Она не успевает, как результат, многое делать по дому. Это создает давление. Например, муж доволен, но она видит, как у других женщин лучше получается. Ей очень-очень не по себе. Это просто, на мой взгляд, из Писания мы этого не видим, но есть другие мудрые подходы к заботе о жене. Она хрупкий сосуд, ее нужно защищать. Есть учение Иисуса Христа о соблазнах. Горе тем, через кого соблазны приходят.
То есть ты сейчас говоришь, что как раз мы видим это из Писания, то есть мы через видим принципы.
Это. Мы не видим, да, мы не видим текст, что она не должна работать, да, но да, мы да. видим из Писания, что для нее это искушение, для нее это соблазн, для нее это зона, где она переживет внутренние физические конфликты, которые ни к чему хорошему не приведут. Она должна быть в защищенной ситуации. Но поймите, мы не можем двойную нагрузку возлагать на женщин. И работать, и быть попечительной о доме. Вы знаете, что есть женщины, которые приходят к выводам, что еще не время иметь детей. И мужья это тоже ясно понимают. Еще нужно отдать какой-то кредит, еще нужно что-то сделать. Еще нужно ремонт доделать, еще что-то. Понимаете, идут годы, у них не рождаются дети. И, возможно, Господь их ведет к тому, чтобы у них были дети, но они вот в таком тонусе живут, они в такой занятости, они просто головы поднять некогда. Понимаете, да? Поэтому поставить жену на такой путь, это не мудрый путь.
ты все правильно говоришь. Только я вот с трудом могу себе представить, что кто-то, может, даже здесь сидящих, выгоняет свою жену на работу. Скорее наоборот, мы говорим не работай, а она прется на работу, грубо говоря. И поэтому этот так разговор нужно вести не среди нас, а среди них. У меня такое ощущение. Ты правильно говоришь, у них правильная мотивация, очень часто неправильная мотивация идти работать. В том числе и заместить с собой мужа, ну, этой работой. Поэтому здесь, ну, с одной стороны, мы должны их как бы относиться к ним правильно, чтобы у них возникало меньше мотивации. Но с другой стороны, говоришь, я сиди дома, не хочу. Поэтому здесь, ну, не к нам разговор, грубо говоря.
Самое главное, что я хотел подчеркнуть, что для женщины это не так, как для мужчин. Это двойная нагрузка. Вот здесь, в сердце, проповеди она слышит призыв, она видит других женщин. Ну, братья, у кого есть жены, ну, кто в быту ориентируется? Ну, это колоссальное количество работы.
И особенно, если есть дети.
Огромное. Когда появляются дети, это в 2-3 раза больше работы. Она успела бы это сделать, успела бы справиться. И тут команда должна работать. Я там, она здесь, мы вместе. И потом радуемся плодами, результатам.
По этому поводу просто несколько еще таких замечаний. У нас был женский уикенд, как этот. Ну, только там было красивее и теплее, слава богу. Да. И мы говорили о роли женщины, и говорили, мы изучали тексты из Тита, там, где говорится, из Тита, по-моему, да, там, где, чтобы жена доучится безмолвии, спрашивая мужа своего и так далее. И мы, и я вам очень рекомендую это послушать. Есть на диске, если вам легче так взять в машине, прослушать, там не так много, там 5, может быть, 4 учения. А есть там тоже про одежду там, и так далее. И мы говорили тоже на эту тему там. Но и это, там просто мы больше объясняли это, и я очень просто для назидания, чтобы это хорошо понимать. Это во-первых. Еще такой момент. Во-вторых, одна из таких ярких особенностей, которые вот там мы учили, и это показывали из Писания, что Бог сотворил, Саша это сказал, я, может быть, еще другими словами добавлю, Бог сотворил мужчину для определенного предназначения, он его сотворил иным, физически более выносливым и так далее. А женщину сотворил не хуже его. У нее есть потрясающее искусство, способность, которой нет у нас. Внести в жизнь мягкость, доброту, принятие, защищенность. У нас нет такой способности. Мы стараемся, мы как бы растем в Боге, у нас где-то больше, но все равно это будет мужественное такое. У женщин есть это. И вот теперь, когда женщина соглашается, или муж не создает условия, чтобы она могла вот в этом расти, развиваться и наполнять свой дом, или когда она рвется очень сильно на работу, то вот что происходит. Она не может хорошо играть роль мужчины, у нее никогда это не получится, потому что она не мужчина. Я не имею в виду, она не сможет денег заработать или там стать каким-нибудь начальником, но все равно она эту роль не сможет хорошо играть. А во-вторых, она не сможет играть роль женщины. Потому что она там перегружена. Яркий пример. Посмотрите «Проповедниц» по телевизору. Вот у кого есть христианский канал, у меня нету, иногда я так где-то посматриваю. Все проповедницы, которые там, они все мужеподобные. Они не мягко и не кротко и не заботливо. Они, как братья там в конце, если можно не разговаривать. То есть они как мужеподобные. И вот этой мягкости нету, которая нужна. То есть это такой момент. Вот посмотрите, для меня было большим назиданием вот тот уикенд, когда мы разобрались с этими вопросами. У меня буквально целый пласт вопросов, как изменился. И еще один момент. Вот то, что ты, Сергей, сказал, я как бы с тобой согласен, но чуть-чуть не согласен. Я как раз думаю, что это нам нужно больше, чем женам. Потому что если наши жены рвутся на работу, то это наша ответственность их наставлять. Вот почему я говорю, послушайте женский уикенд, потому что вы лучше поймете эти тексты, и эти тексты нужно вам разъяснять своим женам, я своей жене должен разъяснять. Мы об этом будем проповедовать в церкви, но такая непосредственная и близкая ответственность у мужей по отношению к жен. Они должны работать с их сердцем, они должны учиться это делать, они должны обнаруживать мотивы, которые движут женами, чего они хотят самореализации, они хотят себя почувствовать значимой на уровне с мужем, почувствовать защищенность завтрашнего дня, а если вдруг что не сложится, разведемся, а я себя могу обеспечить. Ну, самые разные мотивы ими могут вот это проявлять, говорить, учить, уповать на Бога, и вот эту работу, потому что никто лучше вашей жены не знает, кроме вас. И в этом смысле нам это нужно слушать. Но я согласен с тобой, что когда такой мотив есть, то это не такой простой вопрос с женой разговаривать. Еще на эту тему вопрос. Если жена не работает и всячески избегает какой-либо работы, сидит дома в социальных сетях, иногда что-то приготовит, не убирает, можно ли как-то по-библейски обличить такую жену? Можно обличить по-библейски. Нужно с кротостью, с любовью показать ей Божье Слово и показать, что она его не практикует в своей жизни. Нужно быть готовым к тому, что она будет защищаться и, может быть, в ответ обличит тебя. И тут нужно зрелость, смирение, терпение, чтобы это услышать, даже научиться этому, но все-таки помочь жене вырулить из такого ленивого, сонного состояния. Поэтому ее нужно обличить, и надо с ней... И обличение – это благо. Это просто разговор, когда мы показываем, что есть какая-то вот в реальностях, есть какая-то проблема, которая ведет, она на каких-то рельсах, и она куда-то едет. И когда она живет в таком состоянии, ну, она едет не в очень хорошую сторону, и она будет много от этого страдать. Но в этом вопросе я вспоминаю другой вопрос. Может быть, тут этого нет, но я вспоминаю, я разговаривал. А как так, можно ли попросить... или направить жену, особенно когда нет детей, чтобы она все-таки работала. Если ее жизнь дома, быть попечительной о доме, вот это так выглядит. Может быть, для нее это будет созидательно, если у нее какой-то момент дисциплинирующий ее появится, и она как-то будет, какая-то ответственность. И я бы на это вот что сказал. Во-первых, если жена в таком состоянии, и ее попечение о доме превращается вот в такую жизнь, как вот здесь в записке мы прочитали, то в первую очередь мы должны понять, что Бог нас призывает быть пастырями для своих жен и учить их действительно быть способными быть попечителями о доме. Мы должны помочь, мы должны их наставить, мы должны прежде сами разобраться, умудриться, вникнуть, приобрести убеждения, вырасти в зрелости, чтобы эти убеждения ей доносить, чтобы не долбить ее этим, а действительно взращивать иногда месяцами и годами, чтобы она приобрела это убеждение, что она не хуже мужа, если она, у нее карьера не такая, как у него. То есть это сложный процесс. То есть, во-первых, если она так дома сидит и недисциплинированно живет, это призыв мне наставлять мою жену. Растить ее в вере, растить ее во Христе, чтобы, будучи дома, она действительно созидала и действительно не прожигала свою жизнь напрасно. Но, во-вторых, может быть, работа будет одним из инструментов, не первый инструмент, но одним из инструментов, который я буду использовать для того, чтобы она могла расти и получить благословение от работы, как мы говорили, да, славить Бога, расти в характере, выявить свой характер, ну и так далее. Особенно, когда нет детей, скажу. То есть работа может быть инструментом не первостепенным. Наставничество и пасторство, и наставление, душепопечение – это первостепенно, это рост христианской зрелости, это первостепенная задача. Второстепенно я могу использовать это как инструмент, если он ей помогает и так далее. Тогда я могу ее направить, и в этом смысле работа играет другую роль. Отсюда уже какая работа, если цель, чтобы у нее там была карьера и самореализация, то будет это такая вот работа. А если мы говорим о том, чтобы она могла быть более дисциплинированной, более зрелой, и не она должна обеспечивать семью, а я, то это будет другая работа, может быть. Может быть, совсем другая работа. И тогда мы можем этим управлять, ну, в таком духе. Если есть комментарии, говорите. Хорошо. Несколько еще вопросов одинаковых. Как определить достаточный уровень заработной платы? По каким критериям? Раз вопрос. Холостой человек задал. Как определить должный уровень финансового обеспечения семьи? Как понять, сколько времени и усилий тратить на зарабатывание денег, расходы на семью и откладывание на будущее? Тут, конечно, много вопросов сразу. Мы сосредоточимся на должный уровень финансового обеспечения семьи. Теза. Робота дана нам, щоб забезпечувати нашу сім'ю на потрібному рівні, як біблійно визначити міру потрібного рівня. Для декого це однокімнатна орендована квартира і навчання дітей в університеті Шевченка плюс машина Deo Lanus. Для інших це будинок за містом на 400 квадратних метрів, навчання дітей в Лондоні плюс у кожного члена сім'ї по Порше або Мерседес. Як, відповідно, определить? Ну, видите, среди нас різні браття і разный разные приходится решения принимать, выбирать между Порше или Ланосом. Но это я так, я тоже шучу. То есть вопрос, как определить достаточный уровень заработной платы или должный уровень обеспечения семьи и так далее. Если у кого-то есть ответ, дайте, мне нужно подумать. Нуждающимся. Хорошо, это один принцип, да, мы его тогда выделяем. Да, кто крал, вперед не кради, но работай, делай своими руками полезное, чтобы было еще уделять нуждающемуся, то есть в микрофон в следующий раз, чтобы я не повторял. То есть идея такая, что я обеспечиваю какие-то фундаментальные нужды своей семьи, и у меня есть еще определенный зазор, я жертвую деньги в церковь, и еще зазор, чтобы нуждающимся выделить. И это не лишает нас прожиточного минимума, скажем, ниже которого начинает страдать здоровье, страдать просто здоровая жизнь.
Это очень, очень индивидуальный вопрос. К нему нужно подходить как бы по такому принципу. Факты – наши лучшие друзья, они наши лучшие советники. Во-первых, нужно писать. То ли ты холостяк, и ты ведешь учет своих расходов, то ли ты женатый, и у тебя семья, есть дети, нет детей, не столь важно сейчас, ты ведешь расходы. Нужно где-то полгодика зафиксировать. Сейчас, слава богу, есть простые программы компьютерные, которые можно использовать, получить итог того, как ты использовал средства, на что вы просто потратили. Это говорит о том, кто ты есть. То, как мы тратим деньги, говорит о том, кто мы есть. И это говорит о том, чем мы занимались, чем мы занимаемся. И итог нужно рассмотреть в свете Писания, в первую очередь. Второе, этот итог нужно рассмотреть в сфере единства с женой. Это надо обсудить с женой. Вот мы так прожили год, вот это наши расходы. Как ты думаешь, правильно ли мы потратили? Это то, к чему нас Бог призывает. Мы угодили Господу тем, как распорядились. А как это нам с тобой было? Как тебе понравилось? Нет, мне привело ли? К каким достижениям это нас привело? Каким результатам? По плодам их узнаете их. Какие плоды мы увидели? Это позволяет приблизиться, немного приблизиться к реальной картине нашей ситуации. Или твоей, если ты холостяк. Но это путь определенный. Это формирует тебя, это формирует твои, выкристаллизовывает как бы твое устройство жизни. Например, есть люди, у которых проблемы со здоровьем. Им нужно особенные деньги тратить на здоровье. Есть люди, которые заботятся о родителях. Это наша ответственность, заботиться о родителях, когда они не могут позаботиться о себе сами. Есть люди, которые особенной благотворительностью занимаются. Есть люди, которые поддерживают миссионеров. Есть люди, то есть какие-то есть личностные очень расходы, и они влияют на общий бюджет. Потом мы задаем вопрос, можем ли мы без этого жить? Если это так много, можем ли мы без этого жить? И нужно понимать, что если мы без этого не можем жить, и перед Богом это нехорошо, это приближает тебя к цифре. Сколько ты должен приблизительно зарабатывать, ориентировочно. И у одной семьи это может быть одна цифра, у другой семьи это другая цифра. И это очень личный вопрос. Какой возраст у детей? В каком городе ты живешь? В каком населенном пункте? Какие у тебя... Например, я плачу коммунальные услуги $100 в месяц. Тот, кто платит за дом, для него это как бы, это смешная цифра. Там, наверное, $300.
Что ты на меня смотришь?
Что ты за дом платишь?
Нет, я вообще не плачу коммунальные, за дом.
Коммунальные подразумеваются электричество, газ, это коммунальные услуги.
Меньше, чем ты.
Да, то есть понимаете, да, то есть это в зависимости от того, где ты, какая у тебя ситуация, то есть семья от семьи будет отличаться в этом плане. Но тут нужно писать, нужно учитывать, нужны факты, нужно понимать, кто ты есть, как устроена твоя жизнь. А просто равняться на какую-то семью, на чьи-то зарплаты, на чьи-то стандарты, мне кажется, это лень, это страх познакомиться с собой, узнать себя, увидеть себя. Это просто, наверное, короткий путь такой, который ни к чему, наверное, хорошему не приведет.
Смотрите, я вот подумал, и очевидно, что мы не должны просто кого-то взять как стандарт. Вот, вот этот человек живет там, вот обеспечивает, и значит, все в церкви так должны жить, например. То есть это должен быть более индивидуальный подход. И я думаю, что даже в разных странах или в разных местах это будет отличаться. И теперь есть, скажем, бюджет выживания. Да, вот, предположим, возьмем семья. Или, или давайте так, холостой человек. У него есть бюджет выживания, чтобы он жил ответственно. То есть что ему нужно для жизни? Ему нужно место, где он должен жить. Ему нужно, если у него нет своей квартиры, подаренной родителями, ему нужно арендовать комнату или квартиру. Это раз. Второе, если это семья, то же самое. Им нужно отделиться от родителей и жить отдельно. И пусть это как бы беднее, сложнее, но это созидательное для семьи. То есть это первое. Второе, им есть где жить. Да? Второй момент, им должно, что... Ну, минимально для выживания, что они кушают. Третье, минимально для выживания одежда, которую им нужно покупать. Это может быть в Киеве еще есть секонд-хенд, это может быть какой-то секонд-хенд, какие-то там распродажи и так далее. Это может быть достаточно дешево. То есть это вот бюджет выживания. Семья выживает. Иногда приходится жить так и ждать, когда Бог благословит, чтобы мы имели другую ситуацию. Теперь мы поднимаем чуть-чуть повыше планку. Чуть повыше планка – это уже бюджет, ну, я не знаю, как назвать, такой средний, что ли, или какой-то такой более спокойной, более обеспеченной жизни, или более здоровой, может быть, даже можно так сказать, хотя это, наверное, не совсем правильно. Можем жить очень аскетично и быть достаточно, ну, здоровыми духовно и даже физически. Чуть повыше мы поднимаем. Возникают какие-то, ну, все-таки более здоровые, возникают какие-то нужды, например, лечение. То есть мы выжили, но нам иногда нужно лечиться, нужно потратить деньги на это. Иногда кто-то сильно заболевает, и нужно много денег на это. Сюда может входить какие-то вещи, типа, когда мы можем просто сделать, там, подарки друг другу подарить, можем сделать что-то приятное, там, на какую-то годовщину, или поехать в отпуск, что тоже нужно, отдыхать. Мы можем выживать без отпуска, или мы можем отпуск проводить в той квартире, где мы живем, и просто ходить гулять по парку. Но если чуть-чуть больше у нас есть средств, это такой уже более здоровый вариант или более такой обеспеченный. Мы можем, опять же, отпуск тоже разный бывает. Можно в Лондон поехать, да, можно поехать на электричке куда-нибудь недалеко, к реке. То есть, опять же, разные люди в разных ситуациях, это чуть-чуть постарше. Здесь, вот в этом процессе, нужно учитывать не только свои стандарты, но учитывать состояние, если со стороны мужей говорим, состояние своих жен и своих детей. Если жена моя, ну, недостаточно зрелая, чтобы это пока переносить, и она просто отчаивается, для нее это бремя, ну, невыносимое. Она, я ее наставляю, я молюсь за нее, но она никак не может справиться, у нее накапливается... Ну вот, горечь, неприятие этого всего, разочарование, она не может с этим искушением справиться. Значит, мне нужно побороться за то, чтобы Бог дал мне такую жену, и это моя ответственность, максимально ее защитить от этого. Наставлять, не деньгами ее защитить от грехов, а наставлять, но я должен быть чувствителен и внимателен к ней. Если она это не переносит, мне нужно ей помочь. Например, я бы всю жизнь мыл посуду руками, а она, например, считает, что у нее там нежная кожа, и она за это сильно переживает, и никак не может преодолеть это переживание, и нужно купить посудомоечную машину. Кто-то никогда не купит, на уровне выживания это не обязательно, здесь чуть повыше это уже есть. Можно еще чуть-чуть выше подняться, это уже уровень как бы большей мобильности, можно назвать, когда появляются какие-то деньги на передвижение, там, на поезде, на самолете или там на машине. Это тоже еще плюс какой-то бюджет. То есть это дает определенной мобильности, может быть, легче решать какие-то вопросы там и так далее. Еще один уровень или еще один такой принцип, по которому нужно думать, это то, что разные стили жизни требуют разного финансового обеспечения. Например, тут можно, это большая тема, можно много об этом рассуждать и нужно рассуждать. Например, ну, предположим, один человек ходит на работу, и у него, он работает в офисе, просто свой стол, и он там, у другого человека, ну, какой-то там, ну, скажем, бизнес, например, да, и ему машина просто помогает решать очень много вопросов, и хоть тому, у кого нет машины, ему трудно в это верить, но этот человек скажет, для меня машина – это не роскошь, это просто средство, так вот как бы жить вот в такой жизнью, я считаю, что это хорошо, зарабатывать так деньги. Поэтому без машины – это не просто роскошь, это такая необходимость мне для такой жизни, для такого это самое. Этот, он требует как бы ему чуть больше денег. Он бы мог жить без машины, это не смертельно, это как бы можно выживать. Но Бог ему дает, и он старается как-то на другом уровне какие-то вещи сделать, и Бог его использует. Там, предположим, он больше служит тем-то людям, помогает им там, даже финансово, например, или этой же машиной. Нас всех попривозили сюда на машинах, да, то есть нам послужили, ну не всех, кое-кого из нас привезли на машинах, и нам послужили. Меня жена привезла и уехала домой. То есть это нам облегчило, мы не настолько устали, мы можем сфокусироваться на наших взаимоотношениях, на познании. Это нам помогает, это хорошая штука, если есть. Они нам послужили, или, ну, в общем, то есть вы видите, еще один уровень, если, или есть, там человек бизнесом занимается, он встает, или если у него такая работа или другая работа. Если очень-очень стрессовая работа, я, например, когда очень сильно устаю, для меня, мне просто помогает, если у меня много лет не было такой возможности. Много лет было так, что я подхожу к бананам, и я думаю, можем ли мы купить эти там 3-4 банана домой. То есть про мясо речь вообще не шла. То есть мы его никогда не покупали. Несколько лет. То есть вопрос был про бананы. Я рад, что Бог дал такой период жизни, так получились, и можно жить, и не смертельно. Но было здоровье тогда еще. У кого-то уже нет такого здоровья, там, не питаться там, мясом, может, для него это очень важно. И он, для него это уровень выживания – это бананы плюс мясо. Может быть, уже не тот возраст, мясо играет уже роль там, для его тела. То есть, понимаете, индивидуальный подход. И вот когда я очень сильно устаю, для меня большое благословение просто прийти, если у меня есть средства, просто зайти в какой-то ресторан, кафе, заказать красную рыбу, которую я просто так жарю. Я люблю рыбу. И я просто, это помогает мне восстановиться, просто понаслаждаться пищей, творением Божьим, просто отдохнуть и так далее. Кто-то, кто в другой ситуации может сказать, о, ну понятно, что он пастор, просто он же там, ну красная рыба не сильно может смущает, ну вот такое, значит, там, транжира там и так далее, все за деньги делает. Кому-то трудно это понять. Ну, я это тоже понимаю. Вот. Но есть люди, которых Бог, я бы сказал, еще более высокий уровень. Он их благословил большими деньгами. В сравнении с тем, что я рассказал. Большими деньгами. У них уже есть выбор между Ланосом и, ну пусть там, может, не Мерседесом, но, ну или пусть Мерседесом каким-то там, бэушным, поломанным, 76-го года. Так купите Ланос, не берите этот Мерс. То есть они, ну, у них уже есть там выбор. Они, может быть, для их работы важно, чтобы машина была более представительская. Они ее покупают для того, чтобы заключать более серьезные сделки. Они имеют это богатство, они должны им распоряжаться хорошо, они должны служить так, чтобы давать рабочие места, заботиться о этих людях, которые у них работают, о их семьях таким образом. Если бизнес развивается, этим людям хорошо, эти бизнесмены могут больше жертвовать церковь, поддерживать там и так далее, и так далее. Поэтому это чуть другой уровень, и это другая ответственность. Это ответственность, это не просто роскошь, это ответственность, как они распоряжаются тем, что у них есть. И я бы, может быть, так сказал, что вот там вот, когда у человека уже больше средств, он как христианин должен быть крайне-крайне осторожным и понимать, что он в большой опасности влюбиться в мир, влюбиться в мирскую стиль жизни, в систему ценностей, мечтать от этого Мерседеса, который уже такой старый, 2010 года, и вот все-таки 2012 более крутую версию купить. То есть это уже начинается борьба, уже как бы это реально ему не помогает более представительскую машину иметь для его бизнеса. Это уже просто самореализация или какое-то утешение в этом. То есть он, это уже не те мотивы им движут. И в этом смысле богатые люди должны бояться богатства, понимать, как, что это ответственность, что это им дано, не чтобы они роскошествовали. Чтобы они этим пользовались во славу Божью. Чтобы они это распределяли и тому подобное. То есть, и, но они при этом, ну, какие-то, ну, растраты их будут на более высоком уровне. Но я, может быть, один пример приведу такой. Я слышал, как некоторые христиане-бизнесмены сделали такую вещь. И еще один... И еще некоторые авторы христианские в Америке, которые книги издают и на этом большие деньги могут иметь. Они для себя установили верхнюю планку своей обеспеченности. Все, что сверх этого, они не повышают планку. Они просто держатся вот определенного это не, ну, не бюджет выживания, это достаточно обеспеченная жизнь, но они не начинают там от одного Порше ко второму перескакивать Феррари и все остальное, и жить просто богатством, яхтами, всем, что они установили. Я тоже знаю человека, который продавал книги, он, например, Джон Пайпер, он решил вообще никаких денег со своих книг не брать. Он мог бы очень большие деньги иметь. Он говорит, я очень боюсь за свою душу, я боюсь, что она может соблазниться, совратиться, я боюсь богатства, и поэтому я принял решение, что я никак не пользуюсь тем, что это все идет просто в служение. Он решил, Джон Пайпер решил не брать денег с продаж его книг. Он имеет на это право, но он решил просто, что эти все деньги он отдает всегда в служении, там, миссии, наверное, в которую... Другие, я знаю, определили просто уровень, то есть они просто выше этого уровня не поднимаются. Но это уже беспокойство людей, которые больше имеют. У каждого из нас должен быть тоже какой-то свой лимит. Вот на том уровне, на котором мы есть, мы, кстати, не должны судить друг друга и унижать как-то, там ты мало зарабатываешь, ты такой-сякой, или ой, ты такой богатый, значит, ты грешник. То есть мы должны быть аккуратными, то есть жизнь отличается, мы должны быть мудрыми. И Бог, кстати, ведет нас на разных этапах по разным дорогам. И некоторые жизни по-разному идут. У кого-то, ну, вопрос там мясо, не мясо, или там телевизор такой или такой, это вообще не вопрос, у него есть деньги, он спокойно приходит и покупает, и все. И у него даже нет сил и времени там это все изучать, и даже, может быть, это правильно в какой-то ситуации. Другой человек думает, купить ли ему мясо сегодня, и сколько он денег может в магазине потратить. А третий не может даже мясо купить. И это просто разные этапы и разные дороги. И мы должны с вами, братья, радоваться благословениям финансовым других людей. Мы должны радоваться за них. И мы должны и тоже понимать, что это тяжесть для них и ответственность. Они должны аккуратно с этим распоряжаться. И мы должны, может быть, молиться за них, не завидовать и утешаться Христом. Христа достаточно. И тогда Бог может, если мы в таком состоянии, что Христа достаточно, нам в жизнь можно больше денег дать. Что эти деньги не станут нами руководить и контролировать. Мы можем их направить туда, туда, туда. Куда правильнее отдавать свою десятину? Церковь, поддержка служителя в кампусе в ССХ, например, нужда брата, сестры в церкви, поддержка миссионера в другой стране. У нас была конференция «Библейские принципы руководства финансами», по-моему, так. Управление финансами, да? Там подробно и много этому училось, то есть если вам нужно, прослушайте подробней. Если краткий ответ, то десятину, то есть посвященное такое пожертвование, 10% или это может быть больше, не думаю, что это может быть меньше, не думаю, что это правильно, потому что в Новом Завете нет четкой цифры, нет четкого процента, но это не значит 2%. Мы же по благодати, поэтому ноль ответственности. Благодать научает нас добрым делам, а не тому, чтобы мы в повод к распутству ее использовали. И эту, так сказать, десятину мы должны жертвовать прежде всего в церковь. В первой церкви написано, продавали даже имение и приносили к ногам апостолам, которые были распорядители в то время в церкви. И они решали, куда это должно идти. Люди сами не решали, они просто доверяли это пасторам, служителям. Потом это, может, не апостолы уже делали. Там, пасторы или, может быть, какие-то советы диаконские, но это так. Сверх этого, то есть давайте так скажем, десятина и пожертвование, сверх этого пожертвования мы можем, иногда должны использовать для поддержки служителя в кампусе ССХ, это во-вторых. Во-вторых же, нужда брата и сестры в церкви, поддержка миссионера в другой стране. То есть в первую очередь это наша обязанность перед церковью. И мы должны быть верными в этом. Более библейски, так обоснованно, это можно вот в этом учении посмотреть.
Братья, смотрите, реальность такая. Есть три основные причины, почему люди не могут разобраться в этом вопросе. Куда свои отделенные финансы для Бога и для Его дела, куда их передать. Первая причина – ненаученность, ненаставленность. Они не знают библейского учения. Все очень просто. Они потом знакомятся с библейским учением, прослушивают то, что ты сказал, знакомятся с текстами. А, все понятно. И в простоте несут это в церковь, к ногам апостолов, к ногам руководителей, к ногам передают это управляющим советам и так дальше, кто распоряжается в церкви. Вторая причина – это желание быть пастором, желание быть управителем, желание быть лидером, желание быть, ну, распорядителем. И это хорошее желание, но когда речь идет о твоих деньгах. Если ты отделил эти деньги для Бога, для Его дома, для Его церкви, для Его руководителей, которые этой церковью занимаются, это не твои деньги. То есть надо вещи называть своими именами. Но мы хотим где-то вот сыграть вот в таких вот, такую роль хотим сыграть. И это нехорошо. А третья причина – это недоверие к руководству церкви. И если бы я был в церкви, в которой я не могу жертвовать смело финансы, я бы, потому что руководство как-то управляет не так, я бы шел в другую церковь, я бы искал. Я бы переезжал в другой город. Я бы искал церковь, в которой у меня будет доверие к руководству. Я бы искал церковь, куда я могу передавать свои финансы, быть спокойным, что они достигают Божьих целей. При этом я всегда буду допускать какие-то моменты, там, какие-то, может быть, ну, есть у любого руководства есть слабости, но в целом я должен доверять церкви, я должен доверять руководству. Поэтому третья причина – это недоверие руководству, потому что руководство может давать повод. Не без того. Мы стараемся следить за собой, ну, чтобы мы не давали повод, не, чтобы у нас не было только ожиданий, чтобы люди жили по Писанию, а чтобы мы жили тоже по Писанию.
В первую очередь.
В первую очередь.
И тут еще есть недоверие Богу. То есть Бог-то так просто устроил. Это точно так же, как жена, например. Она смотрит на мужа, он как лидер управляет финансами, и она просто боится, он несовершенный, он может там не так поступить и все остальное. Но Бог так сказал. Даже он несовершенный, он должен быть лидером, он должен быть главой. И просто нужно доверяй мне и делай, как я тебе говорю. И, кстати, кто не знает, в церкви «Алмаз» финансами управляют, всеми-всеми пожертвованиями управляет церковный совет, в который входит около 10 человек.
11 человек.
11 человек, которые принимают решения, при том, что все из них голосуют за это, там большинство определенное. И один пастор обязательно в этом большинстве. И то есть не распоряжаюсь ни я, ни Саша, ни мы вдвоем. То есть распоряжается. Слава Богу, мы доросли до этого, это появилось 3 года назад.